генеральный партнер программы – финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». Мы продолжаем рубрику «Первые шаги», и сегодня мы расскажем об одеждах священнослужителей, богослужебных облачениях, диаконов и священников.
Первые шаги.
Одежда священнослужителей.
Одеяния священнослужителей бывают повседневными и богослужебными. Повседневным одеянием духовенства и монашества всех степеней являются подрясник и ряса. Подрясник – это длинное до пят нижнее одеяние с наглухо застегнутым воротом и узкими рукавами. Ряса – верхнее одеяние с длинными ниже ладоней широкими рукавами. Богослужения совершаются священнослужителями в особых одеждах, называемых облачениями. Монашествующие носят четки, замкнутую нить из 100 зерен, разделенных на десятки зернами более крупных размеров.
Ряса – это знамя нашей Христовой Церкви, поэтому мы должны прилагать большие старания, чтобы своей святой жизнью почитали рясу мы, носящие ее, дабы ее почитали и уважали и другие, которые ее не носят. Афонский старец Амфилохий.
Четки помогают считать количество необходимых молитв, входящих в ежедневные правила монаха. Все церковные одежды имеют свою историю и глубоко символичны, поэтому в основе своей неизменно на протяжении почти 2000 лет. Так подрясник и ряса напоминают одежду Спасителя. Символическое значение подрясника и рясы – свидетельство отрешенности от мирской суеты, обретения духовного покоя. Эти одежды, как образ одеяния, которое носил Иисус Христос, означают, что духовенство и монашество подражают Его жизни. Особую отрешенность монашествующих от мира символизирует мантия или палий. Длинная, без рукавов накидка черного цвета с застежкой на вороте, спускающаяся до земли и покрывающая собой подрясник и рясу. Мантия – исключительно монашеское одеяние. В повседневном употреблении духовенство и монашество носят особые головные уборы, которые называются скуфья. Это мягкая, фигурная складывающаяся шапочка, покрывающая голову до бровей. С конца XVIII века как в богослужебное, так и в повседневное употребление были введены фиолетовые скуфии и камелавки как награды белому духовенству. Повседневным головным убором епископов и монахов, в котором они могут совершать и некоторые богослужения, является клобук. Монашеский клобук – это твердая камелавка в форме усеченного конуса, расширенного кверху, обтянутая черным крепом, нисходящим на спину и имеющим завершение в виде трех длинных концов. На Большом Московском соборе 1666 года всем митрополитам было присвоено право ношения белых клобуков. А клобуки патриархов сохранили древнюю форму сферического колпака, обтянутого белым крепом. На вершине патриаршего клобука поставляется крест. Форма патриаршего клобука, напоминающего купол храма с крестом наверху, соответствует положению патриарха как главы поместной церкви.
Слово «ряса» происходит от греческого «то расон», что значит «вытертое», лишенное ворса, поношенное. Именно такую, почти нищенскую одежду полагалось носить монашествующим в древней церкви. Позднее из монашеской среды ряса вошла в обиход всего духовенства. Богослужебное облачение.
Богослужебные одеяния духовенства имеют общее название – ризы и разделяются на диаконские, иерейские и архиерейские. Священник имеет все диаконские одеяния и сверх того присущие его сану. Соответственно, епископ – все священнические одеяния и сверх того присущие его архиерейскому сану. Так одеваясь, они уподобляются и по внешнему виду святым апостолам и их ближайшим преемникам. По окончании богослужения облачение снимают и оставляют в храме.
Облачение диаконов.
Диаконское облачение состоит из стихаря, араря и поручей. Стихарь. Просторные длинные верхние одежды из тяжелой материи с широкими рукавами и разрезами по бокам. Арарь. Длинная узкая лента на левом плече диакона, без которой он не может принимать участие в церковной службе. В древности арарием диаконы давали знать молящимся в храме, когда надо молиться, петь, а оглашенным выходить из церкви. Арарь является также принадлежностью и подьяконов, но у них он всегда крестообразно закреплен поверх стихаря. По толкованию святых отцов, арарь является также знаменем невещественных ангельских крыл, так как диаконы олицетворяют образ ангельского служения. Поручи – короткие нарукавники для стягивания рукавов одежды священнослужителей. Поручи являются неотъемлемой частью как диаконского, так и священнического и епископского облачений. Ношение поручей означает, что не человеческие руки, а сам Господь через них своей божественной силой совершает таинство.
Священническое облачение.
Кроме диаконских одежд, стихаря, называемого у священникова подризником, и поручей, священнику положены еще епитрахиль, пояс, набедренник, филонь и крест. Подризник священников и епископов – это нижняя богослужебная одежда, отличающаяся от стихаря тем, что шьется из тонкой белой материи и имеет узкие рукава со шнурками на концах. Белый цвет подризника означает чистоту души и соответствует небесным одеждам ангелов и людей, а также белым ризам преображенного Христа. Епитрахиль – одежда, представляющая собой двойной диаконский арарь, охватывающий шею и спускающийся двумя концами по груди вниз. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы. Епитрахиль обозначает двойную, по сравнению с диаконом, сугубую благодать, дающую право и обязанность быть не только служителем, но и совершителем таинств церкви. Пояс – короткая и широкая лента, которой опоясывается подризник. Символизирует припоясание Господа Иисуса Христа перед Тайной Вечерей и означает укрепляющее священнослужителя божественную силу. Набедренник – четырехугольный продолговатый плат на длинной ленте, украшенный крестом и носимый священником на правом боку. Это первая награда священника, символизирующая духовный меч, которым для священнослужителей является Слово Божие Евангелие. Здесь уместно сказать и о палице. Это четырехугольный плат, привешиваемый за один угол на правом бедре. Ромбовидная форма палицы также символ Евангелия, но с большим внешним уподоблением острому мечу. Набедренник, как и палица, являясь наградой, не входит в число обязательных предметов облачения священнослужителей. Некоторые священники и протодиаконы, монашествующие, носят при богослужении фиолетовую камелавку, третью после набедренника из куфии награду священнослужителей. Фиолетовая камелавка является второй после двойного орария награды особо заслуженным протодиаконам и архидиаконам. Филонь или риза – верхняя одежда, широкая, длинная, круглая, без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди для свободы действий рук. На спине в верхней части филони, так же, как и на стихаре, помещается знамение креста. Ниже, под крестом, нашивается восьмиконечная звезда, означающая наступление Царства Небесного, новое небо и новую землю. В этих символах, кресте и восьмиконечной звезде, на филоне обозначены начало и конец спасения человечества во Христе. Филонь символизирует багряницу, в которую одели Спасителя римские воины во время суда над ним у Пилата. Вместе с тем она означает и сияние божественной славы и крепости, божественного света, облекающих священнослужителей. Филони шьются из золотой и серебряной парчи, что символизирует сияние славы Господней. Священнический крест. Восьмиконечный крест с рельефным изображением распятого Спасителя на лицевой стороне и надписями в верхней части – Господь – Царь Славы. В концах широкой перекладины – Иисус Христос. Под нижней косой перекладиной – Ника, с греческого – Победа. Такой крест, как знак отличия священника от других духовных лиц, был введен в церковное употребление в 1896 году. Крест священника свидетельствует о том, что он является служителем Иисуса Христа, пострадавшего за грехи мира, и должен иметь его в своем сердце и подражать ему. Кроме обычных серебряных, существуют наградные позолоченные кресты, четырехконечные, с удлиненным нижним концом и кресты с украшениями за особые заслуги.
Первые шаги.
В завершении программы предлагаем вам посмотреть репортаж под названием «Всем миром», который посвящен строительству храма в честь главного покровителя города, святителя Василия, первого епископа Рязанского.
Пять арматур таких. Вадим, помоги, пожалуйста, 5 арматур сделать. Мы сейчас с батюшками провяжем.
Можно ли построить храм своими руками? Не профессионалов-строителей, а под их руководством обычным людям, прихожанам, верующим. Под силу ли освоить необходимый навык и хватит ли на это телесной и душевной крепости? Ответ на этот вопрос дали в одном из российских городов – в Рязани, где всем миром, общими усилиями, не жалея времени и самих себя, люди трудятся в деле возведения Дома Божьего в честь главного небесного покровителя города, святителя Василия. Сегодня даже адрес прихода зарегистрирован как улица Васильевская, 1.
Основные углы заводят специалисты, а что могут помочь, приходят люди. Тут надо людей организовать. То есть надо им предоставить то, чтобы, когда они придут, и могли бы выполнить ту или иную поставленную задачу. Когда какой-то наступает камень преткновения, то стараемся специалистами его разрешить. Есть желание, и самое главное, есть воля Божия и промысел Божий в том, что храм строится.
В наше время пример, который показывают прихожане строящегося храма, можно считать уникальным. В России, да и во всем мире, аналогов возведения храма руками верующих нет. Чаще всего после регистрации прихода получения благословения на строительство храма от правящего архиерея, верующие обивают пороги крупных организаций и благотворителей, дабы получить поддержку в возведении церкви, и занимаются строительством наемные бригады, люди-профессионалы и мастера своего дела. А здесь, в старинной Рязани, люди, как многие столетия назад, когда строились церкви на Руси, не страшатся трудностей и возводят Дом Божий своими руками.
Для многих это историческое событие, потому что пройдут года, пройдет время, мы состаримся, нас не станет, дети наши вырастут, а храм будет стоять. Мы ведь строим его не на 10, не на 20 лет, даже не на 50 лет. Это в будущем, может быть, даже станет памятник архитектуры.
Прихожане прошли многие испытания, прежде чем приступить к работам – выделение земли, разработка проекта будущего храма и многое другое. Было лишь одно желание – сохранить сходство образа храма святителя Василия с Успенским собором, что в Рязанском Кремле, месте, где покоятся мощи святителя.
Я очень благодарна нашему главному архитектору за то, что он проникся этой идеей, и даже пришлось ему кое-какие изменения в проекты внести, чтобы подвинуть дома, которые уже были здесь спроектированы, но и освободить место для строительства храма.
За время существования прихода, ведя подготовительные работы по строительству главного храма, были возведены две небольшие церкви, где началась молитва. Ведь литургия – это сердцевина христианской жизни. Первым был построен крестовоздвиженский храм, позднее возведена церковь в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Грандиозная стройка основного храма святителя Василия Рязанского началась с весны прошлого года, когда был вырыт огромный котлован под фундамент. Сотни раз грузовые машины, увозя тонны земли, готовили основу под заливку 1200 кубов бетона. Цифры существенные, но ведь церковь должна получиться не только вместительной, но стать архитектурной достопримечательностью города. Для верующих особо отрадно было и то, что архитектором храма стал священник Константин Камышанов, который, как лицо духовного звания, понимает все потребности и нужды людей.
Здесь каждый кирпичик согрет рукой человека, который его принес. Над каждым кирпичиком здесь была сотворена молитва. И, вы знаете, смотря на лица этих людей, которые разгорались с любовью, я точно знаю, что они, как раз они узнали эту любовь, они за этой радостью придут сюда снова.
Можно вязать двумя способами. Складываем вот так вот проволочку. Потом так вот еще раз придвинем.
Обходим арматуру. Закручиваем. Стараемся ее прижать, отец Анатолий.
Способ более экономичный, это вот такой вот. Складываем проволочку вот так вот
напополам. Делаем петельку. Сюда бросаем. И...
Вот так все просто, ничего сложного.
Редко встречаются люди, которые готовы вести за собой других. Это обязанность каждого православного священника на приходе. Только на деле бывает, осуществить это сложно. Однако протоиерею Александру Гривину это удается. Для своих прихожан и духовенства храма он пример.
И нам хочется помочь ему, всячески стараясь вот, принять участие в его нелегком деле.
Настоятель, отец Александр, притягивает людей, которые могут и хотят работать, делать добрые дела на благо церкви. Татьяна Ощеулова, врач высшей категории, практикующий детский кардиолог, признается, что для нее строящийся храм Божий – это островок молитвы, куда каждый будет иметь возможность приходить со своими просьбами, печалями и радостями, и многие получат на этом островке просимое.
Я помню, что я пришла сюда, и батюшка попросил помочь кирпичики перенести. И все, и вот с его благословения вот так вот мы пришли, перенесли, еще мне сынок здесь был со мной. И все, и так вот как бы и втянулись, и стали ходить помогать. Доброжелательно, дружно, ну все вместе.
В строительстве помогают люди самых разных профессий, от рядового пенсионера до студента, от руководителей крупных компаний до деятелей культуры, практикующие юристы, следователи, спортсмены, врачи, на прием к которым можно попасть лишь по записи. Кто-то готов вложить свои средства, а кто-то своим трудом, не жалея рук, носит кирпичи и вяжет арматуру.
Храмы строятся, восстанавливаются, которые были разрушены нашими предками. И наш долг, честь и, я не знаю, как еще сказать, восстанавливать храмы и строить. Поэтому этого требует сердце, этого требует душа наша.
Священническое служение для батюшки придает смысл всему, что он делает. Для него нет большей ответственности перед Богом, чем забота о доверенных ему людях. Этот переданный залог, который необходимо соблюсти целым и невредимым до последнего своего вздоха. Для отца Александра его приход – семья, единый организм, где есть пастырь и его паства. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что храм Божий – это частичка неба на земле, и люди, приходя в него, действительно могут это почувствовать. Лишь от человека зависит, пускать ее в свое сердце или нет. Но прихожане строящегося храма уже давно сделали правильный выбор. Возводят свой храм – символ веры, покаяния, любви и надежды.
Этот храм будет очень грандиозный. Мне хочется в нем поучаствовать тоже в строительстве, как-то помочь нашим строителям, как-то вложить свой вклад, чтобы потом, когда я уже буду большим и буду приходить сюда, чтобы знать, что я вот тоже был, я видел, как все это зарождалось и начиналось.
Хочется сделать доброе дело, потому что, наверное, вера выражается все-таки через добрые дела. И то, что храм – это, наверное, место встречи с Богом, место знакомства. И такое место должно быть в нашем районе, потому что, скажем так, район очень большой, а храм все-таки малый, и на большие праздники народу даже столько собирается, что не все могут вместиться.
Благословляется камень всех кропления Священного Водосия. Вы непоколебимое основание храма, созидаемого во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь.
5 мая этого года состоялась закладка камня в основании храма в честь святителя Василия, епископа Рязанского. Этого события уже давно ожидали рязанцы. Как сказал в этот памятный день митрополит Рязанский Михайловский Марк, состоявшееся событие имеет историческое значение для всего города. Ведь святитель Василий особо почитаемый горожанами святой. Есть его икона, есть частица мощей, но нет храма, посвященного ему. А здесь уже молится церковь, собрание верующих. Ведь не только и не столько деньгами строятся храмы, но прежде всего молитвами искренних сердец.
Был заложен камень уже строящегося храма. Мы сегодня все вместе молились о том, чтобы Господь даровал нам возможность быстро, без особых задержек, построить этот храм.
А не так давно для студентов кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина был организован необычный пресс-тур. Молодежь побывала на строительстве храма святителя Василия Рязанского, где познакомилась с настоятелем и его добровольными помощниками, осмотрела площадку масштабного строительства церкви. Надо сказать, что пресс-тур настолько увлек будущих журналистов, что они сами пробовали вязать арматуру и с искренней радостью делились эмоциями. Такая практика им пришлась по душе. К тому же, по результатам поездки на место строительства храма был проведен конкурс студенческих работ на лучший материал по итогам пресс-тура, где победители получили заслуженные награды.
Сердце становится теплее, я думаю, от таких встреч, мероприятий. Учатся писать материалы на тему, на церковную тему. Церковная тема сложна, многоаспектна. И это хороший урок, потому что, наверное, поздно уже будет их учить, когда они состоятся как журналисты. Учить нужно сейчас, когда они еще формируются в профессии.
Храм Василия Рязанского, о котором писали и делали фотоотчеты студенты, особенно впечатлил тем, что будет копией разрушенного в XIII веке Спасского собора в Старой Рязани. Вид величественного храма, пусть пока в полноте предстающего только в проекте, монументальный фундамент, труд добровольцев вместе с настоятелем храма, дружно перевязывающих арматуру, был красочно отражен в работах будущих журналистов. В деле строительства этого храма приходу активную поддержку оказывает благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского. Но объемы столь велики, что требуется помощь в его возведении всех неравнодушных людей. Это общее дело. Строящийся храм нуждается, конечно, и в горячей молитве верующих сердец. Закладка камня – знаковое, долгожданное и знаменательное событие. Ведь важно дать возможность жителям микрорайона ходить в храм рядом с домом, чтобы пожилые люди, многодетные мамы, могли чаще присутствовать за богослужением, причащаться сами, причащать своих детей, чтобы церковь пришла к каждому дому, каждому человеку. Как сказал глава Рязанской епархии владыка Марк, когда вокруг суета современного мира и пустота будней, телевизионное одиночество и ужас событийного ряда нынешней истории, вокруг серые громады зданий, унылые строения, давящие на человека своим однообразием, храм станет местом спасения метущихся душ. Храмы возводятся, чтобы приносить людям радость, чтобы их жизнь наполнилась смыслом, чтобы они преобразились и исполнили главную заповедь Христа – возлюбили Бога и своего ближнего. Жили не ради себя, а ради тех, кому необходима помощь. Храмы будут стоять столетия, и лишь от нас зависит, какое культурное и духовное наследие мы оставим после себя. Милость Божия – стать участником созидания храма, Дома Божьего. В народе говорят, что человек недаром прожил жизнь, если построил дом. Тем более наполняется смыслом жизнь человека, строящего церковь. И особенно, когда делается это всем миром. На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.